осенние грусти и радости. На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громаднее, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешника, со дна уже возьмется сонной водой, и по пустым огородам проступит изморось, в нашем селе наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты. Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие челдонские семьи — дело основательное, требующее каждогодной подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я основательно, издалека. Картошка на огородах выкопана, обсушена и сыпана на еду, в подполье, на семена и продажу в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пеги, и дородные их тела покоятся в сумерках подвала поверх всякой другой овощи. Про овощ эту говорят в народе все как-то с насмешкой. Чем бес не шутит, ныне и редька в торгу. В пост редьки хвост. Но вот обойтись без нее не могут, особенно после гулянок и при болезнях, когда требуется крепить дух и силу. Хлеб убран, овощи примести, ботва свалена в кучи, семя намято, путанные плети гороха и сизые кусты бобов с черными и ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца для обтирки ног. Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами желтый в мочалку превращенный ворох, вдруг узреешь стручок, сморщенный белый с затвердевшими горошинами, и дрогнет, сожмется сердце. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот, и пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся в огороде на горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые белые цветочки, и как шарик всеядная собака шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и смачно чавкая уминал сахаристые гороховые плюхи. Теперь шарика на грязный заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась. Развалила по грядам зеленую свою одежду. В пазухи вилков, меж листьев, налила дождя и росы, а капуста уж так опилась, так вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лености и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выходили ее, отпоили водою. Среди огорода стоит корова, и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно, стоило ей попасть в огород, они, как врага чужеземца, гнали ее вон и лупили, чем попало по хребту, а ныне распахнули ворота. Ходи, сколько хочешь, питайся. Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вихотку в предбаннике, затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски, от озадаченности ли, корова вдруг заухает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж, ей откликнутся такие же разведенные с коллективом недоумевающие коровы. Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и ворошат давно выполотую траву, но больше сидят, растопорщившись, и с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжутся, привстают на цыпочки, пробуют голоса, да получает, что у них срамота, а не милая куриному сердцу атаманская песня задиры петуха. В такую вот унылую осеннюю пору пробудился я утром от гула, грома, шипения, и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог. По избе клубился пар, в куте будто черти в преисподней с раскаленными каменьями метались человеки. Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу с просонья полез, но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень, и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту солить скоро будут. Красота! Скатился с печки и в куть. Баб! А баб! Гонялся я за угорелой, потной бабушкой. Баб! А баб! Отвяжись, видишь, не до тебя. И какую ты язву по мокрому полу шлендаешь? Опять издыхать начнешь. Марш на печку! Я только спросить хотел, когда убирать вилки. Ладно уж, жалко уж. Я взобрался на печь. Под потолком душно и парко. Лицо обволакивало сыростью, дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока. «Ешь и выметайся», — скомандовала она. «Капусту завтра убирать, благословись начнем». В два живка съел горбушку, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ногу, шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По кути пробирался ощупью. Везде тут катки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинником, вереском, травою мятой и банным жаром. «Кто там дверь расхабарил?» — крикнула бабушка от печки. В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки багровые отблески. На улице я аж захлебнулся воздухом. Стоя на крыльце, отпыхиваясь, рубаху тряс, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоял у точила и одной рукой крутил колесо, а другой острил топор. Неловко так крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность — крутить точило. Я поспешил под навес, и дед без разговоров передал мне железную кривую ручку. Сначала крутил я бойко, аж брызгала из-под камня точила рыжая вода. Но скоро пыл мой ослабел, все чаще менял я руку и с неудовольствием замечал. Точить сегодня много есть чего. Штук 5 железных сечек, да еще ножи для резки капусты. И, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каялся, что высунулся крутить точило, и надеялся тайно на аварию с точилом или какое другое избавление от этой изнурительной работы. Когда сил моих осталось совсем мало, и пар от меня начал идти, и не я уж точила крутил, а точила меня крутила, свякнула щеколда об железный зуб, и во дворе появился Санька. Ну, прямо как бог или бес этот Санька. Всегда является в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить. Насколько возможно, я бодро улыбался и ждал, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж — великая язва. Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сём, как с ровней, и только после того, как дед кивнул в мою сторону и буркнул «подмени работника», Санька небрежно перехватил у меня ручку, играючи завертел ее. Закрутилась, завертелась, зашипела, точила. Начала выхлестывать воду из корыца. Дед приподнял топор. «Полегче, полегче! Жало вывожу!» Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать. «А мы скоро капусту рубить будем». «Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званы». «Да, конечно». Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только в школу не ходить. Ему неоды за поведение ставят, и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васеня беспомощно хлопала глазами или гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в отчугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить сына, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий неизменно спрашивал таблицу умножения у Саньки. «Матрос, братишка!» — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. «Сколько будет пятью пять?» И тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал. «35!» И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что 5,5 совсем не 35. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки, принимался убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал и захудал маленько сейчас вот только, а прежний с ним капитан парохода за ручку здоровался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали, и часы он с горя пропил, но все равно не переставал гордиться собою. Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васении повертывался. Неправильно воспитывает детей, нет порядку на корабле. Васеня ж с претензией обратной. А пока шумели друг на дружку, муж с женою, то уж окончательно забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось. Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого он и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него, тогда он гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить. И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал, укорил бабушку. «Ровно на коня валишь, робенок все же». Слово «робенок» по отношению к Саньке звучало неубедительно как-то. И бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого и жигана Саньку он балует больше, чем родного внука, меня, значит. Но Вилков в мешок бросала поменьше. Санька потребовал добавить ношу. Бабушка покосила в сторону деда. «Надсадишься? Ребенок все же. Ништяк! Наваливай, не разговаривай!» Нетерпеливо, перебирая ногами, Санька жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок другой и подтолкнула в спину. «Ступай, ступай, будет!» Санька и гоготнул, взлегнул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысаком и, раскатившись в сенках, вывалил с грохотом вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилками под мышками. Мне тоже было весело. Шарик катался за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами, курицы с кудахтением разлетались по сторонам. Последние вилки вырубали уже за полдень и бросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, мужики присели на травянистую завалинку в бане отдохнуть и услышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко над горами, и мне почему-то чудилось, что вижу я их во сне. И ровно во сне же все невнятней, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик. Ниточка тоньшала, пока вовсе не истлела в красной ветреную погоду, предвещавшей заре. От прощального ли клика гусей, от того ли, что с огорода была убрана последняя овощ, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, От коровьего ли мыка сделалось печально на душе. Санька с дедом тоже погрустнели. Дед докурил сигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого, приболевшего друга. Огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутьях капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с обнаженными и растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми смятыми межами, с сиротски чернеющей черемухой. — Ну вот, скоро и зима, — тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. Забылся дед. Нам ведь еще из предбанника вилки капусты брать. Пускать корову пастись на объедках, и она часами будет стоять недвижно среди захламленной земли и время от времени орать на всю деревню, тоскуя по зеленым лугам, по крепко сбитому рогатому табуну. Утром я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается, что полногорница вольной вольницы, мне там быть позарез необходимо. Еще с улицы услышал я стук сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помощь женщин. Злые люди ненавистные, да хочут с милым разлучить. Ведет голос тонкий, звонкий, аж в ушах сверлит. И вдруг словно обвал с горы, эх, из-за денег, из-за ревности брошу милого любить. Никакая помощь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно и громко женщины. Дернули по маленькой, чтоб радостней трудилась и пелась. В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. «Батюшки святы, что тут делается? Народу полна изба!» Стукоток стоит невообразимый. Бабушка и женщины, постарее, мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемерзлый снег под сапогами. Руки у этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты. Здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно. Возле двери уже стоит высокая капустная катка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями. Из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нем плавают семечки аниса и укропа. Бабушка чуть-чуть добавляет того и другого для запаха. Вязко сделалось во рту. Я вознамерился хватануть щепотку капусты из катки. Да увидел меня Санька, поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которые, я знаю, ходят сейчас на головах в середней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщину, или он возбудился от общего веселья. Колотит Санька пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом. Разлетаются из нее камешки соли. Витька, Титька, королек, съел у бабушки пирог. Бабушка ругается, Витька отпирается, подыгрывая себе пестиком, грянул Санька. Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которую я знал, была сегодня в нашей избе. А тут меня катили песни этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то унес, и с этим же Санькой живоглотом разделил. Но когда это было? Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, Тетка Васеня смазала Саньку по ершистой макушке, и все обошлось. Бабушка провела меня в середнюю, сдвинула на угол стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть. Затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно певуче приговаривать. «А ну, бабоньки, а ну, подруженьки, людям чтоб тын да помеха, нам чтоб смех да потеха!» Одна сечка перестала стучать, другая, третья. «Чтобы кисло не перекисло, чтобы на зубе хрустело, чтобы капуста была не пуста, чтобы как эта рюмочка сама летела в уста». Мужику моему, Пашке Грязинскому, она чтобы кости в горле застревала, а у меня завсегда живьем катилась, ухорски крякнула тетка Апроня и опрокинула рюмку. Бабы грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела бы. Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Проник было дядя Левонтий под тем видом, что не может найти нужную позарез вещь в своем доме, но женщины так зашумели, с таким удальством поперли на него, замахиваясь сечками и ножиками, что он быстренько с криком «Сдурели, стервы!» выкатился вон. Одна бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом: «Эй, полундра! Пущай, капуста такая же вкусная будет!» Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывал в бочонке изрубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилков, толок соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях, подпевал хору. Не удержав порыву, сам затянул выученную в школе песню. «Распустила Дуня косы, а за ней все матросы. Ах, Дуня, Дуня, Дуня-я, Дуня-ягодка моя!» «Тошно мне!» — всплеснула бабушка руками. «Работник-то у меня чего учила? Ну, грамотей, ну, грамотей!» Я от похвалы возликовал и горланил громче прежнего. «Нам свобода нипочем, мы в окошко кирпичом. Эх, Дуня, 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 я, Дуня, ягодка моя!» Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким наигранным ужасом: «Тошно мне! Вот так уработалось! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина! И мне хватит! А то я на листья свалюсь! И мне! Много ли нам надо бабам битым, топтанным да изработанным? Эй, подружки, на печаль не сворачивай!» — вмешалась бабушка в разговор. «Печали наши до гроба с нами дойдут, от могилы в сторону увильнут и ко другим бабам прилипнут. Давайте еще споем. Пущай, не слышно будет, как воем, а слышно, как поем. Гуска, заводи!» И снова вонзался в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избиное пространство, звонкий голос тетки Августы, и все бабы с какой-то забубенностью, отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали протяжные песни. Вместе со всеми пела и бабушка, и в то же время обмахивала плотно спрессовавшиеся половинки вилков в соленую воду, укладывала их в бочку толково, с расчетливостью, затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты. Эту работу она делала всегда сама, никому ее не передоверяла. И, приходя потом пробовать к нам капусту, женщины восхищались бабушкиным мастерством. «А будь ты проклята! Слово какое знаешь, Петровна! Ну, чисто сахар!» Взволнованная похвалой, Бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости. В любом деле не слово, а руть всему голова. Рук жалеть не надо. Руки они всему скус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда. К вечеру работа затихала. Один по одному вылезали из горницы и из средней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек, они сплошь мучились животами, хныкали, просились домой. Досадливо собираясь, женщины хлопали их и желали, чтоб поскорее не вовсе попропадали, что нет от них окаянных ни житья, ни покоя, и с сожалением покидали дом, где царили весь такой редкий в их жизни день, где труд был не в труд, а в удовольствие и праздник. Благодарствуем, Катерина Петровна, за угощение, за приятную беседу. Просим к нам бывать, — кланялись женщины. Бабушка, в свою очередь, благодарила подружек за помощь и обещала быть, где и когда потребуется делу. В сумерках выгребли из кухни лист, кочерыжки, капустные отходы. На скорую руку тетки мыли полы в избе, бросали половики, и только работа завершалась, с заимки, где еще оставался наш сенокос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали к зиме. Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, как бы ненароком оставшейся в бутылке. Все ужинали молча, устало. Мужики интересовались, как с капустой. Управились ли? Бабушка отвечала, что, слава тебе, Господи, управились, что капуста, но не уродилась соковитая, вся как будто хороша, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, не солка, и как бы она все дело не испортила. Ее успокаивали, вспоминая, что в 1919 или в 1920 году соль уж вовсе никудышной была, однако же капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью. После ужина дед и Кольча-младший курили. Бабушка толковала им насчет погреба, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывала она Кольче-младшему, чтоб он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой Гуленой, потому как работы во дворе не проворот, и не выспится он опять. И, конечно же, добавляла еще кое-чего про Нюрку, которая то у нас жила, то убегала ко своим, не выдержав бабушкиного угнетения и надзора. Кольча-младший согласно слушал ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знали, что слова эти напрасны, и не вонмет им никто. Кольча-младший уходил из избы и еще на крыльце запевал что-то беззаботное, отстраненное, ровно на пороге отряхнул с себя все бабушкины наказы, как осенние листья дерева. — Эй, Мишка, ты скоро там? — звал он за воротами. Безродный Мишка Коршуков, презретый теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, озоровато бросал. — Шас! Гармошку починю, надеколонюсь, тетке Авдотье дров наколю, девок ее ремнем напарю, три шихи окно перебью. Мишка Коршуков с Кольчей-младшим дерзко кричали под деревенскими окнами солоноватую частушку. Вслед парням в украдкой раздвинутые занавески смотрели завистливым оком тетки Авдотьины девки, которых она хотя и строго держит, однако часто удержать не может. Сбегают они на мост на вечерки. Тогда тетка Авдотья стремительно мчится по деревенским улицам, выглядывает их в укромных углах и тащит за волосья домой, срамя на весь белый свет, обзывая своих гулен распоследними-то словами. Бабушка хукнула в стекло лампы и в темноте шептала, слушая тайно свершающуюся за окошком жизнь. От ведь секухи! От ведь волосотряски! Нисколько мать не слушают. Не, мои девки ранее Но не все, видать, и у ее девок было в ладу. Таскала и она их за волосья, сколь мне известно. Перевернувшись на другой бок, бабушка и рассуждение распочинала с другого боку. Парни раздерутся опять. И это ни жена, ни невеста советская. Нет, чтобы дом посидеть, подчиняться, новичок прибежит. Хоть бы кольчу не подкололи. Народец-то ныне, Господи, оборони. Ворочается, вздыхает, бормочет, молится бабушка. И мне приходит в голову, она ведь не об одном кольче младшем так вот беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами. И так же вот ворочалась, думала о них и молилась бабушка. Какое же должно быть здоровое, какое большое сердце, коли обо всех оно и обо мне тоже болело, болит. «Эх, рученьки мои, рученьки!» — тихонько причитала бабушка. «И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?» «Баб, а баб, давай нашатырным спиртом!» «Я терпеть не могу нашатырный спирт. Им щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все. Ты еще не угомонился? Спи давай, без соплей мокро!» Фершел нашелся. Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кути тянет закисающей капустой, слышно, как она там начинает пузыриться, как с кряхтением оседают кружки, придавленные гнетом. Тикали ходики. Бабушка умолкла, перестала метаться на кровати. Видно, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо. С первым утренним проблеском в щелях ставней она снова на ногах. Управляется по дому, затем спешит на помощь. И теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни. И за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капустой и кочерыжек. Целую неделю, иногда и две, по всему селу рассыпался стукоток сечек, шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полушалками шкалики, а мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле покинутые магазины, курили свежий табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молодьбе, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот должна наступить, и какие виды и слухи насчет базара и базарных цен в городе. Зима совершенно незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные протяжные женские песни. Пока женщины-ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капусту, намерзали на Енисея забереги. В огородные борозды крупы и снежку насыпало, на реке густела шуга, у караульного быка появлялся белый подбой, ниже которого темнела полынья. К этой поре и запоздалые косяки гусей пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовий и отсидок места. И однажды ночью неслышно выпадал снег. Первый раз давали коровий навильник пахучего сена, и она припадала к нему, зарываясь до рогов, в шуршащую охапку. Шарик катался по снегу, прыгал, гавкал, будто рехнулся. Днем мужики выкатывали из кути бочонки и катки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кути делалось просторно. Бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб. Но мужики пробовали капусту без хлеба. Кольча-младший хрустко жевал минуту-другую. Я жевал, дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ожидала приговор. Ельник, березник, чем не дрова? Хрен да капуста, чем не еда? Закуска я тебе дам, — заключил Кольча-младший и, крякнув, цеплял на вилку кус побольше и хрустел вкусно с удовольствием. Дед говорил просто: «Ничего, есть и можно». Я пока еще не имел права изображать из себя хозяина и просто показывал большой палец, мол, капуста на ядь. Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: «Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, теперь прозимуем». Картошек накопали дивно, и себе, и на продажу хватит. Кольчкатанки справим, самому полушубчишка бы надо, Витьке тоже чего не то из одежонки бы прикупить. Берет, язвила бы его, пластат все. Весь день бабушка резво, будто молодая, суетилась по избе, наговаривала с собою, покрикивала на меня, на Шарика, даже топала ногой. Но ни Шарик, ни я даже не собирались бояться ее в такой день, легкий, славный. Бабушка сердилась на нас понарошке, пугала для виду. Долгая, стойкая зима прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большей частью под крышами изб, во дворах шла эта жизнь, в амбарах, стайках. И если хозяева старатели запаслись овощью, ягодами и капустой, одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровый орех, говорили вечерами сказки, а с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд. И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или в глиняной латке сельская беда и выручка, квашеная капуста. То выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками. И какая уж такая сила была в той капусте, знать мне не дано. Однако смолачивали ее за зиму с картошкой, в овощах, пареную, жареную и просто так целые бочонки. Были здоровы. Зубов и бодрости не теряли до старости, работали до самой могилы за двоих, пили под капусту за троих.